На пути Адвайты, Адвайта Ишваравады, достигается Саюджи Мукти. При этом на пути Адвайты обретается Саюджи Мукти в аспекте соединения с Ниргуна Брахманом, с Парамашивой. На пути Адвайта Ишваравады достигается Мукти как слияние с Ишварой. И предполагается, что также постигается понимание ниргуна брахмана, недвойственного брахмана. И часто ведутся дискуссии, какое из мукти предпочтительнее. И некоторые говорят, что только слияние с ниргуна брахманом является полным и окончательным мукти. Другие утверждают, что именно слияние с Ишварой является высшим мукти, поскольку есть возможность действовать, проявлять волю, быть вездесущим и проявлять качество мукти. Поэтому говорят еще о саршити мукти, всемогущество, как у Бога. Как мы знаем, Ишвара обладает всевидением, всепроникновением, абсолютной суверенной свободой, абсолютной полнотой самодостаточностью и целостностью, вечностью и всемогуществом. Шесть качеств. Согласно Свачханда Тантре и другим тантрам и агамам. Сарваджнятва, вьяпакатва, сватантре, пурнатва, нитьятва, айшварья. Эти три вида воззрений не считаются плохими, в смысле одно лучше другого. Поэтому Бхагаван Дататрея говорит: Адвайта – истина. Вишишта Двайта – тоже истина. Двайта – тоже истина в определенном смысле. И каких бы взглядов йогин не придерживался, он постигнет Бога в том аспекте, каких он придерживается. Традиционно считается, что Адвайта выражает воззрение. И воззрение выражает предельную, наивысшую, конечную точку зрения. Адвайта Ишваравада выражает конечную точку зрения в проявлении к относительному измерению, в приложении к энергии, майе. Поэтому в Адвайте мы говорим, что Брахман неописуем, непостижим, бездеятелен. В нем нет ничего субъективного, ничего объективного. Он по ту сторону всех определений. Но в Адвайта Ишвараваде мы говорим, что когда Абсолют прилагает себя в майе, в энергии, он проявляется как созидательная сила, творящая сила, поддерживающая сила, сила сознания, сила божественного блаженства, сила божественной воли, божественной мудрости, пятеричная сила божественного деяния. Это брахман, который может действовать. Наконец, на относительном уровне, в бытовом смысле, в поведении, в относительном измерении, когда мы еще привязаны к себе, как относительному существу джива, мы используем воззрение Двайты. Например, мы говорим: гуру приехал в ашрам, я пришел на баджан мандал, мы построили храм, мы мыслим терминами Двайты. С точки зрения Адвайты, недвойственного брахмана, кроме Брахмана ничего не существует. Нет ни храма, ни гуру, ни ученика. Никто ничего не строил. Все является совершенной иллюзией. Но был только один Брахман. И Брахман был в начале, Брахман был в конце. будет в конце, Брахман есть в середине. А все это нам пригрезилось. Пригрезилось почему? Вследствие нашего ограниченного видения, авидии, вследствие нашего неведения, что когда мы получше разовьем свое духовное понимание, духовное зрение и мудрость, мы это сами увидим. Это таково воззрение Адвайты. Воззрение Адвайты Ишваравады немного отличается. Оно говорит так. Это все действовала воля Ишвары. Храм реален. Баджан Мандал реален. Вы реальны, гуру реален, ашем реален. Но все это энергия Шивы. Это нереально само по себе, но все это одна энергия Шивы. И на самом деле никто ничего не делает, но Шива все проявляет. Это Шива строил храм, мы не строили храм. Это Шива пришел на Баджан Мандал. А Баджан Мандала – это игра энергии Шивы. Это не гуру приехал, это Шива приехал. Это не вы пришли на сатсанг, это Шива пришел на сатсанг. Ничего, кроме Шивы и его игр, не происходит. Тогда кто-то задаст вопрос, зачем Шиве приходить на сатсанг? Он что, сам себе дает сатсанг? Да, он сам себе дает сатсанг, сам себе слушает, он сам себе строит храм. И мирские заведения он тоже очень успешно строит, и даже более успешно иногда, судя по... Потому что мирских заведений гораздо больше. Своими же энергиями в виде мирских людей. Все, что проявляется, есть энергия Шивы, есть его свободная, спонтанная игра. И тогда вопрос возникает, а зачем ему это надо? А у него нет мотивации, целеполагания по человеческому уровню. По человеческому шаблону. Целеполагание ради плодов и результатов – это вообще логика человеческого ума. А кто сказал, что Шива подотчетен этой логике? Нет. Шива – сватантрия, самодостаточный, самозависимый, суверенная воля которого играет спонтанно, как хочет. Поэтому можно сказать на это так. Лила Шива – непостижимая воля, которая проявляется без ограничений, подобно тому, как облако летит легко и спонтанно в ту сторону, куда хочет.
Рама спросил. Брахман свободен от страданий, и тем не менее то, что появляется от него, подобно свече, зажженной от другой свечи. Эта вселенная полна страданий. Но как такое возможно? Валмики сказал. Услышав этот вопрос, Васиштха задумался на минуту. Очевидно, понимание Рамы было неглубоким, потому что его разум еще не очищен. Но если он не сможет полностью понять истину, его разум не найдет покоя. Пока разум колеблется от мыслей об удовольствии или счастье, он не сможет осознать истину. Если разум чист, он быстро поймет ее. Говорится, что тот, кто проповедует невежественному человеку, или наполовину пробужденному, что все это брахман, тот попадает в ад. Поэтому мудрый учитель должен способствовать сначала обретению учеником самоконтроля и спокойствия. Затем ученик должен быть тщательно проверен, прежде чем ему передается знание истины. Васиштха сказал, «Ты сам узнаешь, свободен брахман от страданий или нет». Или я помогу тебе понять это в свое время?
Иногда понимания ученика недостаточно, и даже если он задает вопрос из своего обусловленного состояния, невозможно ответить на уровне ума так, чтобы он понял. Поэтому гуру говорит, отложим этот вопрос, займись концентрацией. Займись севой и самоотдачей. Займись воспитанием качеств. Твоей энергии и понимания недостаточно, чтобы понять, поскольку этот вопрос можно понять не на уровне концепции, но на интуитивном уровне. Например, если Вселенная Шива, почему здесь так много страданий? Сама постановка вопроса говорит о чем? О многом. Во-первых, человек мыслит двойственными представлениями, в числе которых есть страдание, удовольствие, добро, зло, и Вселенная воспринимается как нечто реальное, отдельное от сознания. Например, если человеку снится сон, и ему снится, что за ним гонится змея. И кто-то говорит ему: «На самом деле, это твой сон». Он говорит: «Если это мой сон, то почему меня кусает змея? Почему я страдаю? Почему так в этом сне столько страданий?» Его вопрос означает непонимание. Как только он услышал, что это твой сон, он должен перестать спрашивать о страданиях и проснуться. Он должен перестать придавать значение сну, которое он придавал ранее. Для него сон и змея – все должно исчезнуть. Таким же образом, реальность страдания возникает только в состоянии спящего сознания. Реальность Вселенной, независимая от ума, возникает только в спящем сознании. Сама постановка вопроса – это уже проявление энергии неведения. Когда сознание пробуждается, Вселенная не видится отдельной от сознания. Страдание, которое в ней возникает, также не видится отдельным. С точки зрения святых традиций Дататреи важно несколько слов. Одно из них – саханджа, естественная осознанность. Вторая – самарасия, единый вкус, уравнивающий наслаждение и страдания. Третий – пратибха, пробужденное состояние. Когда мы способны быть в состоянии сахаджа, самарасия постепенно нарастает внутри нас. Наша естественная природа, она отдельна от наслаждений и страданий. Все эти категории обусловлены телом, умом, индриями, субъект-объектными представлениями, но в недвойственной природе не существует таких крайностей и полярных противоположностей. Поначалу, когда мы входим в естественную осознанность, наслаждения еще остаются наслаждениями, а страдания – страданиями, потому что наша недвойственность и осознанность не глубокие. Например, на стадии встречи со светом недвойственность наступает только на миг, во время остановки ума или его растворения, манулая. Например, гуру дал прямую передачу, ум остановился. Или кундалини поднялась, ум остановился и на некоторое время пережито. Недвойственность, пустотный, иллюзорный характер мироздания. Или вы медитировали в Махашанте, ум остановился. Но затем, когда вы начинаете думать, двигаться, ум тоже двигается. И все это заканчивается. Поэтому эта стадия, она дает некую вспышку, но она не дает реализацию. Вспышка не есть реализация. Например, вы собрались идти на Кайлас, но вы еще не пришли на Кайлас. И темно уже ночью, и сверкнула молния, и вы увидели, что Кайлас в той стороне. Но снова наступила темнота и ночь, и вы хоть знаете, где Кайлас, но он вам еще не виден. Вот что напоминает стадия встречи со светом. На стадии передачи недвойственность осознавания нарастает. И мы можем растворять небольшие ложные двойственные представления. На стадии передачи наступает процесс, называемый викальпакшая – разрушение концепций, шаблонов и стереотипов, которым подвержены обычно люди, пребывающие на манастатве, на уме. Часто говорят: он пребывает на уме, то есть он зафиксирован на манасататве. Реализация стадии передачи означает, что человек поднялся немножко в будхитатву, и он пребывает вне ума на неконцептуальном уровне, и небольшие мысли, эмоции он может растворять. Затем наша осознанность возрастает еще глубже, и мы начинаем прозревать пустоту окружающей реальности, иллюзорность окружающего мира, воспринимать игровой характер энергии всего происходящего и нераздельность сознания и внешнего мира. Это называется стадия созерцания зачатия, когда происходит мана наша. Когда мы утверждаемся в естественной осознанности, мана наша означает, что наше отождествление с умом уничтожено. Некоторые ложно трактуют мана нашу как уничтожение самого ума и всего сопутствующего механизма антахкараны, то есть чита, манас, будхи, хамкара. Это не так. Если бы уничтожался сам ум, то святые после достижения самадхи не могли бы ни думать, ни логически мыслить, говорить, у них просто не было бы аппарата для этого. Но мы видим вполне себе успешно мыслящих, говорящих, мудро принимающих решения святых. Это значит, антахкарана, ум у них есть. Но что же уничтожается? Уничтожается отождествление, полное уничтожение отождествления. Вот мана наша, когда осознавание отрывается от антахкарана и больше не приписывает себе ни ум, ни эго, ни разум, ни память. Они все остаются, и в любой момент вы можете ими пользоваться. Это подобно тому, как у вас есть ящичек, саквояж с инструментами. Молоток, плоскогубцы, рулетка, отвертка. В любой момент вы можете достать и что-то делать с ними. Но вы не считаете себя этими инструментами. Когда они вам не нужны, вы складываете в ящичек, и они вам не нужны. И вы их оставляете в сарае, а сами ходите налегке. Но человек отождествленный с умом, который еще не достиг состояния маналаи, он ходит постоянно с этим ящичком. И он, более того, он не просто с ним ходит, он считает себя им. И иногда он выполняет его указания. То есть этот ящичек над ним имеет магическую власть. Иногда он выполняет указания молотка, указания отвертки, иногда он выполняет указания рулетки, что выйдет на первый план, чита, манас, будхи или ахамкара. Отождествление с эго означает, эго имеет над нами власть. Отождествление с памятью означает, память нам диктует, что делать дальше. Отождествление с умом означает, ум наш господин. Отождествление с будхи означает, будхи доминирует. И мана наша означает, мы этот ящик с инструментами отставляем и понимаем, я не имею к нему отношения, я сам по себе, я чистое сознание. Я старше по отношению к этому ящичку. Я верховный господин, я не раб этого ящичка. Я его хозяин, владыка. Я им могу оперировать, манипулировать, но этот ящичек больше не может мною манипулировать. И когда мы отставляем этот ящичек, нам становится очень легко жить, очень свободно жить. Потому что само по себе наше сознание, оно чистое, свободное, радостное, счастливое, исполнено счастья. Обладает огромной энергией, оно не действует, оно играет, оно ничего не боится, оно бесстрашное, в нем нет надежд, страхов, у него нет мирских желаний. Почему? Потому что оно содержит в себе все мирские желания мира, уже как будто исполненные. У него нет никаких привязанностей, цепляний, оно сватантрия, свободно само по себе и самозависимо, оно ни на что не опирается, нираламха, безопорное. Ему для счастья не нужен кто-то. Ему для счастья не нужны никакие желания. Ему не нужны имя и форма. Оно содержит в себе все счастье мира и само способно даровать счастье другим. И человек, который разотождествился с этим механизмом, всегда полон благодати, радости, энтузиазма. И эго больше его не контролирует. Это подобно тому, как человек сбрасывает тяжелую ношу. И вместо того, чтобы действовать привычным образом, он пребывает в состоянии игры. Игра, радость, счастье, блаженство становятся его повседневным способом существования. Отрешенность, отсутствие грубых, сильных желаний. Мелкие остаются, но они несущественны. Мелкие – это... Например, желание есть. Это уже не желание сознания, а желание тела, которое сигнализирует, что мне функционировать просто мне надо топливо. Но других каких-то, кроме простых небольших желаний, больше никаких нет желаний. Человек может быть счастлив наедине с собой. Он может быть счастлив сам с другими. Он может быть счастлив, обладая чем-либо или не обладая, творчески самовыражаясь или, наоборот, вообще не самовыражаясь. Это перестает быть важным. Потому что сознание всегда найдет себе как бы способ играть. И вот такое чистое сознание, святые, погружаясь в него, они освобождаются от любой связи с миром сансары, сложных взаимоотношений, от любой связи с миром психологии, с миром сложного общества. И все это механизмы, стимулирующие эго. А теперь эго больше не нужно. Этот ящичек отставлен в сторону. И такой йогин начинает чувствовать, я реально освобождаюсь. И освобождение – это ведь не фигура речи, это реальное переживание свободы. В измерении свободы йогин может делать все, что угодно. Он может по-прежнему выполнять какие-то социальные функции, служить людям, служить Богу, проповедовать, там, строить храмы или делать что-либо еще, но теперь это перестает быть зависимым. Это перестает быть частью эго, и это не то, что диктует этот ящичек с инструментами. Это является проявлением отклика естественной осознанности, спонтанного состояния недвойственной игры. Это не является эгоистичной деятельностью. И все это происходит благодаря мананаша, разрушению механизма отождествления. Наконец, когда длительное время йогин находится в таком состоянии, это называется вынашивание. То есть он вынашивает это состояние, оно должно утвердиться, укорениться. И в таком процессе такого вынашивания происходит процесс васанакшая. Васанакшая означает, что те старые тенденции, привычные механизмы реагирования, шаблоны, они разрушаются. Мы больше не действуем механично, подобно роботам. Все наши тенденции, например, есть тенденция перерождаться, получать тело. Хочу тело, хочу тело, хочу переродиться в мире людей. Да? И даже у духа в промежуточном состоянии эта тенденция остается, что мне нужно тело, чтобы наслаждаться. Мне нужно войти в утробу, чтобы я снова чувствовал себя живым, чтобы я мог вот как-то ощущать. Это васана, называется деха-васана. Есть другая тенденция. Мне надо входить в какой-то мир. Мне надо жить в каком-то мире. Вот в какой-то стране, в каких-то обществах. В общем, в каком-то измерении. Это называется лока-васана. И тенденция. Мне надо какая-то концепция. Мне нужна какой-то стереотип, шаблон, идеология. Мне надо как-то вот мыслить конструкциями. Я не могу без конструкции интуитивно. А для этого мне нужны какие-то опоры, шастры какие-то. И бывают духовные шастры, и бывают лока-шастры. Лока-шастры означает знание этого мира, описание этого мира или лока-тандры. То есть какие-то идеологии, концепции, подпорки для ума. Я не могу без подпорок для ума. Это называется лока-васана. И вот эти тенденции, деха-васана, лока-васана, шастра-васана, они разрушаются. Йогин чувствует, я могу быть вечно плывущим, свободным, бессмертным, играющим сознанием, которому не нужно ни тело, ни мир, ни подпорки в виде концепции. Я могу быть чистым сознанием существованием. И это не абстракция, это реальное состояние. Из него я могу создать тело, я могу войти в мир, я могу творчески оперировать любыми концепциями, но я больше не раб этих васан. То есть оперировать возможно, но зависимости нет. Поэтому такой йогин, он уже сам выбирает. Хочу перерождаюсь, хочу нет. Если перерождаюсь, то не из-за зависимости, а, например, из игры, из желания помогать. Так рождаются аватары. Аватары не рождаются, потому что их влечет карма. Они рождаются как акт милосердия на благо живых существ или как акт игры. Поэтому бывают разные аватары. Шактявеша аватара для исполнения миссии. Лила аватара типа, пришел поиграть. Юга аватара рождается с миссией поддержки какой-то эпохи.
Брахман своей неописуемой силой майи подарил существование этому созданию. Майя способна заставить нереальное видеться как реальное, и наоборот. Так же, как пустота пространства кажется синевой неба. Обрати внимание, Рама, ты видишь бесконечное разнообразие существ в самом этом мире. Это проявление бесконечных возможностей Бога. Прибудь в спокойствии. Тот, кто пребывает в мире с самим собой, видит истину. Когда разум неспокоен, мир кажется мозаикой, разнообразием. Но на самом деле эта Вселенная является кажущимся проявлением бесконечных возможностей Бога. Как при свете присутствует естественная видимость, так и за всемогущество Бога этот кажущийся мир возник как его собственная сущность. Однако, одновременно с этим кажущимся миром появилось и непонимание, из-за чего и возникли страдания. Откажись от непонимания и будь свободным.
Итак, вайрагья — это прежде всего отказ от непонимания. Считается, что вайрагья — это практика отрешения, отречения, аскетизма, где надо физически отречься от мира, от эго, от общения, вести определенный образ жизни. Да, такой уровень вайраги практикуется на уровне саньяси, особенно аскетов, саньяси, отшельников. Однако истинная вайрагия, антар-вайрагия, прежде всего, означает отказ от неведения, от непонимания. А внешняя вайрагия, она естественным образом вырастает из этого внутреннего отказа. Бывает, человек начинает с внешней вайрагии без достаточного уровня внутренней вайрагии. Тогда он силой воли соблюдает определенные обеты, но в душе остается мирянином, потому что он не отказался от неведения. Напротив, истинная вайрагия, она такова, что мы прежде всего отказались от неведения, а затем наше внутреннее пробужденное знание, оно приводит, что окончательно происходит отказ от каких-то внешних вещей. И такой человек, он живет даже среди мира, но он не из мира. Ну, например, инопланетянин. Вот инопланетянину надо отказываться от мирской жизни, так? Нашей мирской жизни. Да она ему не нужна. Ему как бы даже, если заставить ее, он не захочет. Так? Потому что он живет своей как бы инопланетной жизнью, своим менталитетом другим. За счет чего вайраги инопланетянина? То есть он ходит, он может даже принять форму человека, рассказывает, что есть существа, которых вы не заметите, если вы не ясновидящий. Они могут ездить в автобусах, ходить в разные места. Но если вы смотрите духовным зрением, у них нет человеческой ауры. То есть идет тело и какая-то светящаяся конфигурация, а человека нет там. Но вовне он создает иллюзию. Эта иллюзия трехмерно проецируется в образы других людей. Кажется, что это человек. А это какое-то существо, занимающееся своей миссией. И даже как есть такой фильм был, когда такой инопланетянин спроецировал себя в виде женщины, и она разговаривает с другой женщиной, вернее, с другим мужчином. И он спрашивает, что ты больше всего, вот, почем ты, вот, ты здесь на Земле, скучаешь. И эта женщина-инопланетянин говорит, я скучаю по теннису. Я так давно не ходила на... Или по футболу. Я так давно не ходила на футбол. Ты на футбол? Ты вообще инопланетянин? Зачем тебе это надо? Он говорит, ты не понимаешь. Когда я прихожу на футбол, я вижу десятки тысяч светящихся аур. И в едином порыве, когда забивают гол, идет мощный выброс энергии, все скакивают, радуются, веселятся. И в это время я объединяюсь с их аурами и пью их энергию. Я впитываю. Это такое блаженство. Такое блаженство испытывал только на своей планете. Поэтому я так скучаю по футболу. То есть у него совсем другой менталитет. Он видит мир совершенно иначе, и у него естественная вайрагья, потому что он изменил свою человеческую природу. Таким же образом и садху. Изменив свою человеческую природу, он растворил в себе все васаны. И вот такая стадия, следующая стадия, называется рождение. Рождение означает, внутри нас родился просветленный дух, Пуруша. Рождение означает реализована Пуруша-татва. Предыдущие стадии это все было Манас-татва, Ахамкара-татва, затем Будхи-татва. Стадия первичного рождения духа – это Пуруша-татва. И на стадии рождения наступает Будха. Будха означает просветление. И все это реализовывается благодаря внутренней антар-вайрагье, внутреннему отречению. Внешнее отречение может происходить полностью. То есть йогины, достигшие освобождения, никогда не контактирующие с людьми. Живущие в пещере в горах, где они медитируют в своем теле в самадхи. Они входят навсегда в самадхи, тело консервируется, их душа входит в тонкие миры, и в других тонких мирах они путешествуют. В небесных измерениях, в мирах гандхарвов, петрисов, ситхов, видитхар. И иногда их сила сосредоточения в савикальпа самадхи такова, что они силой сознания могут проецировать иллюзорное тело, астральное тело. И в этом иллюзорном теле они создают облик. И в этом облике они путешествуют по миру как садху. Или принимают облик обычного человека и помогают людям, например, наставляют их, исцеляют. Некоторые из них даже могут заниматься социальными проектами, но это их безумная игра уже. Некоторые появляются в священных местах, некоторые принимают любой пол. Некоторые могут жить, как будто это обычный человек, мирянин, хотя он является полным иллюзорным телом того йога, сидящего в самадхи в пещере. Некоторые даже развлекаются. И одна из известных таких историй – это тибетская йогиня Мачик Лабдрон. Эта йогиня была на самом деле ситхом, который медитировал в пещере. Этот ситх вошел в самадхи и создал в уме иллюзорное тело женщины-йогини. И эта женщина-йогиня проповедовала различные практики. Она была тоже отшельницей, но у нее еще было 5 детей. Она была полностью иллюзорна, но у нее было 5 реальных детей. И когда ее спросили, кто такая, мы тебя не знаем, откуда ты пришла, такие учения проповедуешь. Она сказала, вообще-то я вот тот йогин, который вот в той пещере сидит, там посмотрите, вот там я сижу, а вот это я, это созданное им иллюзорное тело. Это одна из форм вайрагья. Поэтому, когда мы хотим заниматься социальной деятельностью, гуру может сказать, хорошо, занимайся, вот создай такое тело, занимайся. В состоянии вайраги. Другой тип отрешения заключается в том, что такой йогин входит в самадхи, это не савикальпа, а нирвикальпа самадхи. Он погружается в недвойственность, в свет, в бесформенное измерение пребывает как чистое сознание. Его тело остается в пещере также. Или в пещере, или в келье. В общем, в уединенном укромном месте. Он таким образом может медитировать десятки лет, сотни лет, тысячи лет. Когда в Тибете один мастер нашел со своими... Его ученики наткнулись, когда пахали огород, на голову. Человеческую голову, он сказал, аккуратно откопать. Это казался йогин, сидящий в позе лотоса. И это йогина обмыли, полили на него теплой водой. Мастер прошептал мантры, и жизнь вернулась в это тело. И это оказался йогин с необычайными чертами лица. Он попросил кружку молока, спросил, какая эпоха. Ему сказали... Такая-то эпоха, угостили молоком. Он еще немного поговорил и исчез. В состоянии нирвикальпа самадхи, когда прекращаются функции тела, такой йогин может очень много созерцать. Это такие очень высокие уровни вайраги. Когда йогин живет в причинном пространстве, в пространстве света, и он уже полностью отрешился, это называется также видеха мукти. Видеха мукти означает тот, кто освободился за пределами тела. Другой тип мукти называется дживан мукти. Дживан мукти не предполагает такого радикального отречения. Он предполагает только внутреннее отречение. Такой йогин живет среди людей, будучи освобожденной личностью. Он ходит, говорит, ест, спит, как все люди. Занимается деятельностью, но при этом часть его сознания полностью отрешена. Он пребывает в недвойственном осознавании, а все его действия подобны игре. Дживан мукти означает реализовано антарвайрагья. И есть приятие этого мира. Приятие этого мира означает, он принимает ту форму, которая необходима для проведения божественной воли. Такой йогин принимает на себя функцию проведения божественной воли. Он становится руками и ногами Бога. Он проявляет игры Шивы на благо всех живых существ. Таковы буддийские бодхисаттвы, таковы шиваитские йогины джангамы. Такие люди становятся наставниками, учителями, теми, кто каким-либо образом воплощает в себе божественную волю. Или они могут быть скрытыми йогинами и выполнять какие-то функции. Все это разные виды вайрагья.
Бесконечное сознание видит в себе чистую пустоту. И сознательная энергия создает существующее пространство. В этой энергии возникает намерение привнести разнообразие. Само это намерение потом считается создателем Брахмой и всеми сопровождающими его существами. Так в пространстве бесконечного сознания проявились все 14 миров с их разнообразными обитателями. Одни погружены в плотную тьму, другие близки к просветлению, третьи полностью просветлены. В этом мире у Рама, среди разных видов живых существ, только люди способны познать сущность истины. Но даже среди людей многие погружены в страдания и непонимание, ненависть и страх.
Существуют миры адов, животных, людей, асуров, богов, голодных духов. Миры сансары. Все это миры сансары. Считается, только люди способны к освобождению. У них есть свобода воли. Поэтому это называется драгоценное человеческое рождение. Не покидая этого тела, в этом теле люди могут, используя свободу воли, достичь освобождения. Все же другие существа рождаются с определенными заданными санкальпами. И эти санкальпы обусловлены их васанами. И эти васаны настолько сильны, что их свобода воли подавлена. И они вынуждены жить до тех пор, пока эта васана не исчерпается, их тело в этом мире не разрушится. И только у людей есть некоторая свобода воли. Они могут практиковать и направлять свою волю к освобождению. В этом смысл выражения «драгоценное человеческое рождение». И многие сансарные боги желают воплотиться в мире людей.
В этом мире у Рама. Среди разных видов живых существ только люди способны познать сущность истины. Разговоры о том, кто создал этот мир и как, предназначены только для составления Писания и объяснения его смысла. Но они не являются истиной. Изменения, возникающие в бесконечном сознании, на самом деле не происходят в Боге, хотя и кажутся происходящими. Нет ничего, кроме бесконечного сознания, даже в воображении. Нелепо даже думать о высшем Создателе и о Вселенной, как о сотворенных. Когда одна свеча зажигается от другой, между ними нет связи, Создатель и созданное. Огонь един. Создание — просто слово, за ним нет соответствующей реальности. Сознание есть Брахман. Разум — Брахман, интеллект — Брахман, вся материя является только Брахманом. Звук или слово — это Брахман, и только Брахман есть все. Из него состоит материя. Воистину, все — Брахман, в реальности мира нет. Как убрав грязь поверхности, можно увидеть то, что под ней скрывалось, и когда рассеивается тьма ночи, видно то, что она скрывала. Так и истина осознается, когда рассеивается непонимание. Рама спросил: «Как может в бесконечном сознании возникнуть само намерение о многообразии?» Васиштха ответил: «О Рама, в моих словах нет противоречия. Когда достигнешь видения истины, ты увидишь в них ее красоту. Описание создания и прочего даются в писаниях для объяснения ученикам. Пусть они не добавляют пищи твоему разуму. Когда ты осознаешь то, на что указывают слова, тогда перестанешь ими жонглировать естественным образом. В бесконечном сознании нет ни намерения, ни завесы непонимания, но перед тобой это предстает в виде мира. Это может быть осознано только тогда, когда закончится непонимание. Но оно не исчезнет без помощи словесных наставлений и описаний. Непонимание хочет уничтожить само себя и потому ищет свет истинного знания. Оружие уничтожается другим оружием. Одна грязь, мыло, отмывает другую. Яд лечит от яда, и враги уничтожаются другими врагами. Так и непонимание, майя, ликует, когда оно уничтожено. В тот миг, когда ты осознаешь майю, она пропадает. Непонимание, майя, закрывает собой истину и создает многообразие. Но оно не знает своей собственной природы, и это странно. Пока не исследована его сущность, непонимание правит. В момент, когда его сущность понята, оно пропадает. Майя на самом деле не существует. Пока эта истина не осознана тобой непосредственно, придется поверить мне на слово. Тот, кто знает, что только Брахман является истиной, свободен. Все другие точки зрения существуют для того, чтобы привязать человека к непониманию. Непонимание не уйдет без самоосознания, а оно возникает только при глубоком изучении Писаний. Каков бы ни был источник непонимания, несомненно, даже он существует в сознании. Поэтому, о Рама, не углубляйся в вопрос, как возникло непонимание, но углубляйся в вопрос, как мне от него избавиться.
Обычно процесс познания в мирских науках — это познание внешних объектов, прамея. Редко когда исследуется сам процесс познания как таковой. Это когнитивные науки. И практически никогда не исследуется познающий. Все ученые, они говорят о познаваемых объектах. Очень редко говорят о самом процессе познания. Поэтому есть когистика, когнитивная психология. Но практически очень редко о субъекте, который познает. И не принято, в общем, много говорить о познающем субъекте. Наука это прежде всего говорит о познаваемых объектах. И очень редко о теории познания, которая является специфической дисциплиной, мало рассматриваемой. Но в традиции Адвайта Веданты и шиваизма говорится, что это не истинный способ постижения и получения знаний. Это подобно облизыванию банки с медом, когда мед внутри, но ты его никогда не пробовал, потому что банка закрыта. И происходит облизывание банки снаружи. И процесс познания и получения истинных знаний, он предполагает, что в этой цепочке познаваемые объекты, процесс познания и познающий субъект, то есть прамея, прамана и прамата, мы должны двигаться вовнутрь. От познаваемых объектов мы должны прийти к процессу познания. Если мы поймем, что такое процесс познания, нам станет ясно, что такое объект. От процесса познания мы должны пойти к познающему. Потому что процесс познания, он ведь не происходит где-то в материальных вещах, например, в стенах, в деревьях. Он происходит в нас самих, как познающих. Поэтому если мы поймем того, кто познает, то мы все узнаем о процессе познания. Поэтому все знание об объектах и все знание о процессе познания содержится в прамата, в познающем. И ведическая традиция сосредотачивается на постижении прамата. Постижение атмана, атмавичара, постижение брахмана, ишвары – все это связывается с постижением прамата, познающего. Поэтому это интроспективное, внутреннее, субъективное учение в противовес внешним учениям. Внешнее учение называется бахир, процессы познания. Внутреннее учение называется антар. Таким же образом и религии есть внешние, бахир, а есть внутренние религии, антар. И в каждой религии есть внешняя часть, бахир. Она связана с внешним поклонением, внешним представлением о Боге. Есть антар, внутренняя. И чарьяпада – это внешняя сторона религии. Крияпада начинает переходить постепенно от внешней к внутренней. И йогапада, джнянапада – это сугубо внутренняя сторона религии. Джнянапада – это самая внутренняя сторона религии. В связи с этим есть внешнее исследование и внутреннее. Бахир-вичара – это исследование внешних объектов и Вселенной. Атма-вичара – это внутреннее исследование. Брахма-вичара – это также внутреннее исследование абсолютной истины. И постепенно в жизни йогина внешнее исследование должно уступить внутреннему исследованию. Когда мы активируем внутреннее исследование, то естественным образом вся Вселенная, она тоже включается в наши исследования, потому что вся Вселенная содержится в нашем субъективном сознании. Сейчас существуют различные области психологии, нейрофизиологии, в общем, науки, изучающие мозг. И сейчас, когда некоторых ученых спрашивают, что сложнее, мозг или Вселенная, некоторые уверенно отвечают – мозг. Как? Может, разве мозг не творение Вселенной? Они говорят – нет. Почему? Потому что вся Вселенная в вашем мозге. Мозг содержит вашу Вселенную. Тогда еще больше удивляется, как большая Вселенная может содержаться в мозге. Вот так, потому что Вселенная, она подобна голограмме, нереальна. И она транслируется нашим мозгом, так они говорят. А мозг подобен радиоприемнику, который транслирует. И мы еще не знаем, что такое мозг. Говорят, он ведет очень себя странно. За несколько мгновений до того, как принять решение, он, оказывается, уже принял решение. Мы еще не знаем, а он уже принял решение. У него есть собственный, как бы, такой надразум, собственные прогностические функции. И они в замешательстве не знают, как подойти к мозгу даже, как дать ему определение, что это такое, а почему. Потому что мозг на самом деле – это дверь в тонкое тело, а тонкое тело – непонятно, что это такое. И ученые в замешательстве – это самая большая проблема. Проблема квалиа, оценки реальности от первого лица и многие другие проблемы непонятны, потому что они вплотную подошли к «я», «я есть» осознаванию. Но ведическая традиция изучала «я» уже тысячи лет. Она изучала прамату вдоль и поперек. И она, когда ученые надеются подойти к какой-то вершине, они увидят, что там давно уже сидят ведические риши и как бы покуривают благовоние Шиве. И они говорят, вам туда, еще дальше. Вот они спустились просто вниз.
Когда исчезнет невежество или майя, тогда ты поймешь, как оно возникло. Ты тогда осознаешь, что это невежество нереально. Оно возникает только в состоянии отсутствия мудрости. Ни один человек, будь он великим ученым или героем, не избежал непонимания. Невежество является источником всех страданий. Найди и вырви его с корнем. Васиштха продолжил. «Я снова объясняю тебе, как индивидуальное ограниченное сознание и все остальное проявилось в едином бесконечном сознании. Глядя на океан, ты видишь, что он местами спокоен, местами взволнован. Так и бесконечное сознание кажется разнообразным в некоторых местах, хотя само по себе оно недвойственно. Для всемогущего бесконечного сознания естественно проявлять все свое великолепие. Проявление всемогущества бесконечного сознания происходит совместно с временем, пространством и причинностью, которые присущи проявлению. Затем возникают бесконечные имена и формы. Но все кажущиеся проявления на самом деле не отличны от бесконечного сознания. Аспект бесконечного сознания, который отождествляется с проявлением имен и форм, а также времени, пространства и причинности, называется сознанием свидетеля. Сознание свидетеля знает тело изнутри, снаружи и во всех его качествах. Оно вовлекается в скрытые предрасположенности и развивает чувство эго. Когда чувство эго создает понятие и намерение в себе, оно называется интеллектом. Как инструмент для размышления, оно называется разумом. А когда интеллект видоизменяется и искажается, он становится чувствами. Все вместе это составляет тело. Как плод проходит разные стадии созревания, изменяясь в размере, цвете и прочем, так одно и то же сознание проходит через кажущиеся изменения по мере роста бессознательности. Невежественный человек оставляет все правильные мысли, познание истины и по собственной воле принимает невежество за блаженство. Заманив себя в собственную ловушку разных действий и отождествляя себя с делателем, он проходит через бесконечные страдания, которые сам навязал себе и возжелал. О Рама, в этом мире только разум является причиной всех страданий. Разум полон печали и скорби, желаний и заблуждений. Забыв о самоосознании, он порождает желание и злобу, дурные мысли и стремления, которые бросают человека в пламя объектов чувств. О Рама, спаси этот разум из трясины невежества. Рама, воистину, кто не взволнован нечистым состоянием разума, вызванным чередующимися хорошими и дурными мыслями, кто стареет, умирает и отчаивается, тот просто демон в человеческой форме. Васиштха продолжил. Случайное проявление силы бесконечного сознания видится как миллионы видов существ в этой вселенной. Они находятся повсюду, во всех мысленных обстоятельствах в этом мире. Некоторые из них — часть нового создания в этой эпохе, другие — более древние. Одни воплощались всего лишь пару раз, другие — бесконечное число раз. Какие-то свободны, другие увязли в ужасных страданиях. Некоторые — небожители, другие — полубоги, третьи — божества, приглядывающие за этой проявленной вселенной. Есть демоны, есть гоблины, а некоторые — члены четырех людских каст, другие живут в примитивных племенах. Некоторые видят цветов и растений, другие проявляются как корни, плоды и листья этих растений. Некоторые вьются или существуют в виде соцветий. Некоторые — короли в богатых одеждах со своими министрами, другие — в отрепьях и древесной коре, отшельники и нищие. Некоторые — змеи, насекомые, звери, как львы, тигры и подобные им. Некоторые птицы, слоны, ослы. Некоторые богаты, другие нищие. Кто-то в раю или в аду, а некоторые живут среди звезд, а другие в дуплах гнилых деревьев. Одни живут среди свободных мудрецов, другие уже свободные мудрецы, поднявшиеся выше сознания тела. У некоторых просветленный разум, другие чрезвычайно невежественны. О Рама, так же, как в этой вселенной существуют бесчетные существа разных видов, в других вселенных тоже есть похожие существа с другими телами, более подходящими для тех вселенных. Однако все они связаны собственными умственными привязанностями. Эти существа бродят по вселенной иногда в возвышенном состоянии, иногда в падшем. Смерть с ними играет, как с мячиком. Связанные с собственными бесконечными желаниями и привязанностями, захваченные своими умственными ограничениями, они переходят из одного тела в другое и будут продолжать эти переходы, пока не осознают истину о собственной сущности, которая является бесконечным сознанием. Обретя истинное знание, они освобождаются от заблуждений и не возвращаются больше в пространство рождений и смертей. Васиштха продолжил. Однако все это создание существует будто бы во сне. Это создание нереально. Оно только кажется таковым. Тот, кто полностью уничтожил невежество и все умственные ограничения, тот является освобожденным мудрецом. Хотя кажется, что он осознает этот сон, называемый миром, на самом деле он не видит его как мир. Этот кажущийся мир естественным образом зарождается в каждом индивидуальном сознании, пока оно не достигает освобождения. Поэтому в каждом ограниченном сознании существует потенциальное тело, не в материальном смысле, но как мысль и намерение. Я опишу тебе еще раз, как создатель Брахма появился в бесконечном сознании, и ты увидишь, как бесчетные существа появились подобным же образом в этом сознании. Бесконечное сознание, лишенное времени, пространства, причины и следствия, принимает все это играючи. Так появляется космическое существо. Оно является также космическим разумом и космической жизнью. Это космическое существо намеревается ощутить звук, и возникает пространство, которое передает звук. Оно намеревается ощутить прикосновение, и возникает воздух. Все это тонкое и невидимое. Желая видеть, космический индивидуум создает пламя. Огонь превращается в многочисленные источники света. Он намеревается ощутить вкус и прохладу, и в противовес огню появляется вода. Затем просто из-за желания ощутить запах появляется земля с характеристикой запаха. Космическое существо со всеми своими качествами по-прежнему чрезвычайно тонко и не отделено. Оно, очевидно, оставляет свою тонкость и воспринимает себя как бесконечные искры в пространстве. Оно думает о себе, как о каждой из этих искр, и возникает чувство эго. Чувству эго присущ интеллект. Он представляет себе тело для себя же с помощью пяти космических элементов, о которых я уже упомянул. Это тело рассматривается интеллектом как плотное, физическое и материальное, и оно становится именно таким. Это космическое существо и есть Брахма. Кажется, что он создает все бесчисленные существа и сам же сохраняет их. Сначала он возникает в бесконечном сознании, но потом как будто подчиняется самоограничению и забывает свою бесконечную сущность. Как младенец в чреве матери, он идентифицирует себя с телом, поддерживаемым жизненной силой и состоящим из материальных субстанций. Потом он начинает интересоваться и исследовать свое происхождение. Его истинная сущность открывается ему, и он освобождается от самоограничения. Васиштха продолжил. «О Рама, хоть эта вселенная и кажется существующей, воистину, ничто не существует как вселенная. Это только внешний вид или отражение бесконечного сознания, которая и есть единственная реальность. В этом сознании создание проявляется как во сне. Поэтому реально только то, что в нем проявляется. Это бесконечное ничто. Ты видишь мир, потому что глаза и другие органы чувств воспринимают мир. Точно так же, если ты думаешь, веришь или знаешь, что мир существует, то это происходит только потому, что так думает твой разум. Разум создал это тело для того, чтобы самому в нем обитать.
Так, есть кармическое видение, связанное с этим миром, и оно называется лока-дришти. И мы видим Вселенную таковой, потому что таково наше кармическое видение. Есть другое понятие – джняна-дришти, это просветленное видение мудрых. Лока-дришти – это видение, имеющее изъян. Есть изъян – доша-дришти. Изъян – это когнитивное искажение. То есть кармическое видение с искажениями формирует нашу картину мира и ту вселенную, в которой мы живем. Джняна-дришти – это видение чистое, как оно есть, видение мира в его исконной таковости. И йогин должен очистить этот изъян доши-дришти и перейти от кармического видения лока-дришти к просветленному, пробужденному видению джняна-дришти. Кармическое видение основывается на предыдущих тенденциях, на механизме ума, механизме кармы, и оно создает ту, рисует привычную картину мира, которая нам и кажется чем-то реальным. Например, сейчас мы живем в определенном общественном договоре, и мы придаем большое значение этому общественному договору. Доминирующая культура, политика, общность. Но этого общественного договора не было 1000 лет назад. Был другой общественный договор. Это примеры лока-дришти. Есть лока-дришти более глубинного уровня. Он связан с отпечатками ума, васанами, самскарами и индриями, органами чувств. Что мы видим мир в соответствии с индриями, телом и отпечатками ума, которые нам достались по наследству, как гены, как это тело. То есть это такое многослойное неведение. Лока-дришти означает, мы больше не видим мир глазами общественного договора, и мы даже не видим мир глазами отпечатков ума, васан, самскар. И мы даже преодолеваем видение мира, связанное с индриями, органами чувств. Мы видим мир посредством тончайшего слоя осознавания, будхи. И вот развить такую способность, видеть мир, это и есть утвердиться в глубинном созерцании на стадии зачатия, вынашивания и рождения. Это увидеть мир глазами святых, глазами Будды и глазами ситхов. Когда мы начнем видеть подобным образом мир, наше чувство разделения на субъект и объект, нравится, не нравится, прошлое и будущее начнет ослабевать. Такое ослабевание таких разделений означает, что кечари-шакти, движущиеся внутри нашего потока сознания, начинает растворяться. И кончуки, которые она контролирует, а именно пять главных кончук, кала-кончука, чувство ограниченной деятельности, кала-кончука, чувство дискретного времени, видья-кончука, чувство ограниченного знания, я ограничен в познании, знаю мало, рага-кончука, чувство мне чего-то не хватает для счастья, мне нужно исполнение желаний. И какая еще? Нияти-кончука, чувство, что есть причинно-следственные связи, есть локализация в пространстве, я действую согласно определенному ходу вещей во Вселенной. Вот эти кончуки начинают растворяться. И вот с этого момента открывается по-настоящему джняна-дришти, пробужденное видение святых пробужденных мудрецов. И когда растворяются кончуки, начинают восприниматься высшие татвы, из которых состоит сознание. Все качества Ишвары постепенно начинают пробуждаться. Например, кала-кончука означает «я не живу во времени». «Я вечен, и для меня нет прошлого, будущего, настоящего». Растворение кала-кончуки означает «я не делатель». Плоды и результаты мне не принадлежат. Я не стремлюсь к плодам и результатам, а мной – руководит божественная воля, а я пребываю в игре, в измерении игры. Видья-кончука означает «я, как познающий субъект, содержу в себе все знания мира». Рага-кончука означает «мне не нужны мирские желания, я обладаю целостностью и полнотой». Вот, например, если у нас много желаний, нам трудно сидеть на одном месте, так? Мы помедитируем, а затем уже неудобно. Или нам трудно заниматься одним занятием. Наш ум все время чего-то хочет. Желания. Есть разные желания. А если мало желаний, ты счастлив. Ну, может быть, тело неудобство, но уму нет неудобств точно. Однажды в Москве, 20 лет назад, может быть, я ехал с одной ученицей, и она спросила: «Гуру, а что такое вот просветление вот вообще?» Я вот чувствую, опыт какой-то получил, наверное, я уже просветленная. И мы ехали по кольцу, там деревья стояли, елки. Я сказал: «Просветление – это вот ты сейчас можешь выйти из своего автомобиля и сесть вон там под елкой. И всю оставшуюся жизнь там провести под елкой. И ничего не желать больше до конца жизни и быть при этом счастливой. Остаться при этом счастливой, потому что у тебя нет желаний, и ты даже не заметишь, что что-то изменилось, что что-то произошло в твоей жизни». Это отсутствие рага-кончуки, когда нарастает целостность и пурнатва. Когда пурнатва нарастает, святые говорят, внешний мир подобен маленькой лужице. Его можно не замечать, потому что ты настолько целостен и полон, то, что в нем происходит, это не так уж важно. Когда нияти-кончука растворяется, мы начинаем понимать, что следствие не обязательно происходит из причины, что причина не обязательно порождает следствие, что закон кармы не обязателен, если сила твоего сознания велика, что ты можешь управлять причиной и следствием. Ты можешь добиться обратной причинности, когда не следствие проистекает из причины, а наоборот, причина проистекает из следствия. Или ты можешь отъединить свое сознание от причинно-следственных связей и воспринимать мир, подобно тому, как Риша Васиштха говорит в йоге Васиштхе. Все это только кажимость. Это подобно вороне и кокосу. Ворона села на кокос, на кокосовую пальму, и упал кокос. Кажется, что кокос упал по причине того, что села ворона. На самом деле ворона села отдельно, а кокос упал сам по себе. И эта взаимосвязь между этими двумя объектами иллюзорна. В случае растворения нияти-кончуки может иметь место кольцевая причинность, когда следствие становится причиной, причина следствием, и без разницы, что было следствием, что причиной, как в истории про курицу и яйцо. Вследствие преодоления нияти-кончуки одно и то же действие может иметь не конкретный причинно-следственный результат, а целый веер возможностей, целый разброс причин, целый разброс следствий. Так появляются чудеса ситхи. Например, сажается горох, вырастает роза. Причина одна, следствие совершенно другое. Читается мантра, из-под земли бьет родник, ну и так далее. Это вмешательство, чудотворство – это вмешательство в привычный причинно-следственный ход вещей. Это значит, не я Тиканчука преодолена. Сознание может сотворить различные варианты Вселенной, и в этих вариантах Вселенной могут быть другие законы, и эти Вселенные могут быть спроецированы на наш мир. Это признаки того, что Джняна Дришти пробудился, и Кончуки постепенно растворяются. О.